брак и вышла замуж сестра, ей 34 года. Как-то было удивительно, ее сестра, они, как это, близнецы, да, называется? Да, двойняшки. Вышла замуж в 19 лет, она в 34 года, хотя и скорби были, и переживания, и все. И вот сейчас только посмотрели, и она говорит тоже, знать бы это все. Знать бы это все. Некоторые вот сестры, я скажу, доля сестер как-то вот особо трогает. Она в семейной жизни очень трудная и легкая. Посмотришь на эти скорби, на это материнство, как жалко становится. А где-то поспешили. Где-то включили свое влияние, когда его не надо было включать. Где-то не свою долю, где-то вот, где-то влюбили не того, кого нужно. Всему свое время. Бог не ошибается. Одна сестра вот тоже вот так вот уже возраст, все, пошла своим путем. Сумела, крутила одного прямо вот так, если можно сказать таким вот словом. Поженились, я сейчас этой доли не завидуешь. И говорит, зачем мне такая доля? Или, говорят, уже кончат жизнь самоубийством. Я уже не могу терпеть этого человека. Но она его назвала изверга. И дети, и говорят, что, да лучше бы я одинок остался. А чего ж ты так? Чего ж ты у Господа не попросила? Почему поспешила? Рахиль, зачем ты поспешила? Сестры, не спешите. Всему свое время. Бог не ошибается в доле. Бог даст нужное. Бог даст свое время. Это сестре... Некоторые говорят, говорили так, которые вышли замуж, говорят, вот доля, это говорит, твоя хорошая. В твоем возрасте уже у некоторых по 8 детей, а ты Богу послужила на общениях, наездила, все. Ну и семью теперь. Друзья, нелегко было. А были на грани срыва обстоятельств. На грани срыва. На грани отчаяния. Мы говорили в начале тайны. Пути наши известны кому? Довериться Господу. Рахиль родила вот этих двух деток. И хорошие это дети были. Иосиф, христоподобный Иосиф. Вениамин, какой сильный Вениамин был. Всегда был малочисленный, да? Но всегда был влиятельный в Израиле. Первый царь из какого колена? Вениамин. У Лии, у Рахили была влиятельность. Если бы она свою природу влияния дала Богу, это было бы что-то особое в Израиле. Но она в свое природовлияние больше употребила. Сатана больше через ее влияние оказывал, чем Бог. Но когда Бог воспользовался ее влиянием, посмотрите, Иосиф, какое влияние в Израиле? Вениамин, и Дана бы не было, Нефалима не было бы, Гада не было бы. Были бы другие бы сыновья. Вот так вот, друзья, наша поспешность иногда приводит к таким последствиям. И последний пример приведу, я как-то услышал удивительный пример, рассказывал в Москве. Читал я, как один юноша купил коробку конфет, ассорти. С какой целью, неизвестно. Ну, для чего юноша покупает? Кому-то подарить. Спрятал ее, а меньший братишка подсмотрел. И по одной конфетке начал оттуда. А чтоб не обнаружиться, конфету съест, кусочек хлеба завернет и туда, пантик. Все на месте. Прошло время, он все конфеты перетаскал. А потом этому малышу исполняется, не помню сколько лет, и брат старший дарит ему коробку сухариков. А радости уже нет. Он и наказанным. И уже подарок был как не подарок. Вот так, друзья, некоторые женятся и замуж выходят. Вот так тайком вот эти встречи, тайком вот эти вот и поцелуи иногда, объятия, все, за которое потом много рассчитываться придется, очень много рассчитываться. А радости бракосочетания уже нет, а радости совместной жизни уже нет. Все это уже украли тайком, не порадовались так, как надо. И когда все это освящено бракосочетанием, освящено благословением, все. Храни нас Бог от этого, друзья. То, что Бог усмотрел, чтобы мы были юношами, девушками. Бог не ошибся. Каждому приготовил роль. И сейчас, друзья, одно только нужно. Вот так вот дома помолитесь, скажите, Господи, что ты мне предназначил? Какую долю? Какую судьбу? Она будет прекрасна, друзья. Она нелегкая всегда судьба. Но это прекрасная, когда вот мы в
выполняем Божье предназначение. Братья, не безразлично, под чьим влиянием мы будем. Еще раз, просто не спешите вот так влюбленностью, сразу вот так затуманивать себе разум. А подумайте, а это ли влияние должно сопровождать мне в жизни? Под этим влиянием где вы окажетесь? В числе верных или в числе неверных? Под этим влиянием что вы сделаете? Доброе или худое? Под этим влиянием как Воос поступите? Или под этим влиянием как Иаков некоторое время будете? И сестры тоже. Какое влияние? Как влиять? Оно есть влияние. Кому представить себя? Богу? Или еще, что самое страшное, дьяволу на разрушение? Обратите внимание, мы говорили, тайна это велика. Вот как в песне песней называется невеста, возлюбленная, запертый сад, невеста моя, запечатанный, что? Источник, закрытый колодец. И для кого? Кто открывает этот источник? Бракосочетание. Бог открывает. Вот когда открывает. А так вот калиточку сада сестра некоторая откроет, ну она знает, как это приоткрыть. В одежде, в другом, в третьем. Не туда войдет, и все. И будет беда. Потопчет все в этом саду. Растопчет все. Почему так? Никто калиточку вошел. Это великая тайна Божья. И хорошо, когда вот сдержано с юношей. Да, это от многого зависит от девиц до брака. Сдержанность. Да, это источник. Да, это колодец. Да, утешение. Да, это сад. Но это все закрыто. Откроет это благословение бракосочетания. И будет тогда, как я наблюдал картину. Брат в больнице. Приехали мы посетить его. Брат Федор Ильич уже в вечности с его рога просветитель. Ногу он отсидел. Еще в первые времена те. А он в больнице был. Мы пошли туда. Помощница в больнице была, она через несколько дней умерла. Заходим в палаты, и он сидит и гладит ее руку. Так нежно, так, как воркует, как влюбленный. Голубушка, говорит, моя. В старости не утрачено все это. Как-то оно все свежее, когда это запертый, закрытый. Все растрачивается в юности, друзья, без благословения. Вот там уже, кто допустил эти растраты, то потом уже трудно все сохранить. Трудно все сохранить. Вот как вот, возьмите Рахиль, как оно все это быстро сгорело, как это там прошло, я говорю, в старости, и вдруг Яков вспомнит, похороните меня, не у дуба там, какой дуб там, возле которого похоронили Рахиль, Мамре или Думравы Мамре, а где? Там, где я Лию похоронил, там меня вот похороните. Хорошо, друзья, когда бракосочетание проводится так в церкви. Объявляется брак. Служитель говорит. Друзья или членская, ну как, где порядок. Объявляется. Вот такой-то брат, вот такая-то вот сестра. Знаешь, вступит в брак, и все думают, вот это да. Самые такие уже думают, ну как это мы просмотрели? Тайна. Это великая тайна. А когда объявляют, а объявлять-то нет нужды. Уже все давно знают. Уже вот такие вот знают. Вот тут, друзья, мы много выпускаем. Вот тут, братья, вот тут как раз и говорит, что школу идем, что сада не прошли. Брат это защитник. И хорошо, когда он эти вопросы берет под защиту, охраняет это все. И вот только вот объявляется, уже вот как Бог привел, объявил. Хорошо, когда это не... Хорошо, когда сестра тоже формирует отношения так, вот когда это не будет вот так вот все раскрыто. Когда это тайне созидается, все в тайне созидается. Мы говорим, как рождение наше. Давид говорит, я был в тайне созидаем. Брак созидается в тайне. Ну, говорят, ну такая любовь, ну это просто завидую. Вот эта пара будет. Друзья, сгорает все до брака. И вот закономерность. Вот, и в нашей местности все. Ну так завидуют, ну так любят друг друга. И все. И до развода доходит, и до беды доходит. Потом в семейной жизни. Тут вопрос такой, друзья, я на него ответить не могу на весь, поскольку он ну, не совсем, может быть, так тактично составлен. И меня сразу загоняет в тупик. Служитель Совета Церквей, проповедь сказал, что сестра незамужняя должна также носить платок, что мы обручены со Христом, женщина в 5 лет и так далее, написано несколько точек, а сестры не хотят носить платок, смотрят на Америку, что вы скажете? Ну, здесь мне сразу, раз служитель Совета Церкви, раз Америка, то что мне остается говорить? Друзья, хорошо. Два слова о платке. Где это написано? Кто скажет? А?
Коринфянам.
А в Коринфянской церкви кто оказывал большое влияние? А? Сестры там оказывали большое влияние. Неудивительно, что им такое напоминание. О платке. Читаем мы в 7 главе, да, друзья, это? То есть в 11 главе. Коротко, друзья. В этой главе идет о трех родах покрывал. Покрывало духовное, покрывало природное и покрывало материальное. Покрывало природное, духовное. Духовная природа покрывала такое. На ком должно быть духовное покрывало? На женщине или на мужчине? А? На мужчине. Нет, это природное покрывало. Духовное покрывало таковое. Хочу также, чтобы вы знали. Всякому мужу глава Христос. Вот что покрывает мужа. Вот его покрывало. Он покрыт властью кого, друзья? Юноши, примеряйте это покрывало в юности. Кто не носил этого покрывала, будет покрыт другим покрывалом. Природным, женским покрывалом. Властью жены будет покрыт. Это однозначно, друзья. Однозначно. Два покрывала здесь не будет. Две власти не будет здесь. Будет или одна, или другая власть. И не надо потом говорить, вот нас покрыли, вот мы теперь вот... Ничего, друзья. Кто покрыт властью Христа, со Христом, никто не устоит против Христа. Там будет власть. Вот первое покрывало. Второе покрывало. Ну вот так, друзья. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, это чтобы понять значение платка, мы так подробно. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постажает свою голову. Друзья, кто видел мужа, проповедующего, с покрытой головой? Вот у вас в церкви было вот на этом месте, чтобы кто-то с покрытой головой проповедовал, а?
Не было.
Тогда вы единственная церковь в братстве или в мире. Единственная. Такие вопросы, моменты часто происходят. Которые даже являются, вот так Священное Писание называет, друзья, позором. Это в мире это делается. Если в церкви такой порядок, это позор. Что за покрывало? Всякая жена, молящаяся или пророчица с открытой головой, постажает свою голову. И там сразу же два примера, два покрывала об этом. Ее природные волосы и покрывало неприродное, которое не является волосом. Материальное покрывало. Вот, ну, по... здесь у нас вот покрывало, это вот платок для женщины. Почему это, друзья? Всякий муж, который не носит покрывало, которое ему дано, это Христос, а покрыл себя властью жены, вот покрывало, он позорит свою голову. Она позорит его голову, если покрыла его своей властью. Если он особенно проповедует и молится, совершает служение и покрыт этой властью, это позор. Всякий юноша, влюбленный до беспамяти, уже позор. Уже позор терпит. Это только начало позорной жизни. Власть над мужем Христа. И в знак того, что над ним иного покрывала не может быть, он не носит платка. Во всех народах, посмотрите, оно немножко видоизменено, но почему-то каждая женщина носит какое-то покрывало. О чем-то это говорит? Волосы, посмотрите. Рассудите сами. Неприлично ли жена молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестно для него? Но если жена растит волосы, это для нее честно. Так как? Волосы даны без покрывала? Знак вопроса? Нет. Есть еще материальное покрывало. Это напоминание. Друзья, мы говорили, для мужчины есть напоминание другого рода. Ему не хватает чего? Любви, нежности, сострадательности. Написано, мужья не будьте суровы.
Мужья, любите своих жен. Сколько раз это говорится, а? Не, отцы, не раздражайте кого? Детей. Вот наша проблема. И мы должны покрыты властью Бога, а Бог есть любовь. Для женщины другая постоянная опасность. Опасность вместо послушания, вместо влияния доброго, вместо созидания властвовать, управлять, командовать. Посмотрите, вот у Сары, у такой послушной Сары, то это пробудилось, и сколько последствий. У Ревеки это пробудилось, у Рахили это было. У Лии оно немножко блеснуло, вот когда она втянута была в это соперничество. И как напоминание, вот здесь вот, пожалуйста, и природное напоминание волосы, и материальное напоминание покрывало, и для замужней особенно сестры, это постоянно должно быть. Как хотите, друзья, в семейной жизни вы все это поймете. Замужняя сестра, она должна иметь постоянно это покрывало. В молитвенном ряду, вот недавно задали такой вопрос. Может быть, только в молитвенном доме? Зачем это там? Это знак для кого, друзья? Удивительное сопровождение ангелов. Ангелы ополчаются вокруг боящихся его. Ангелы, друзья, сопровождают всю нашу жизнь. Сколько ангелы делают для нас? В момент опасности кто рядом? Мы их не видим. Ангел. Вспомните Елисея и слугу. В момент, когда голод, друзья, даже кто хлебушек даст, а? А вспомните голодного Илью, который заснул под кустом. Кто его пробудил? И что сказал? Ешь. А что там было? А Агарь. Кто указал на источник воды? А кто вообще вот кормили в семье больше? Ну, добытчик, пропитанный отец. Кто? Мать. И эти вопросы все разрешают ангелы. Вот, простите за один пример еще. Брат рассказывал о своем детстве. Их 8 в семье. Отец служитель. И военное время еще. Он был рукоположен еще братом Одинцовым. Говорит, он часто уезжал, и мы оставались одни с мамой. А что такое то время? Голод. Люди умирали с голоду. И он говорит, я никогда не забуду случай. Мама нас вывела всех во двор. Уже травка была зеленая весной на лужайку. И говорит, дети, мы стали все, поставила нас в круг. И говорит, дети, кушать хотите? Да. Ни крошки хлеба нет. Все, дети, я вас не могу покормить. Будем молиться. Бог обещал не оставить нашу семью. У вас папа служитель. И он говорит, мы стали молиться все. И когда молились, я, говорит, меньше, я, говорит, мне было 8 лет. Я, говорит, так запомнил эту картину. Мы, говорит, мама, говорит, когда мама молилась, уже заканчивала все молитвы, в это время пес такой здоровый вбежал, говорит, в нашу калитку. Так он стремительно бежал, открыл калитку, и вбежал наш круг, немножко перепугались мы. Вместо головы у него такой кувшин. Он где-то в погреб влез головой. Не мог снять, и вот не видел, сколько там калита. Скажите, кто его сюда, в эту калиточку направил, а? Ну как это влететь и открыть, и не в забор ударить, а вот в калитку. А калитка сюда открывалась. Влетел и тут остановился. Мы, говорит, помогли ему освободиться, он сразу убежал. Полный этот вот кувшин сметаны. Густой, густой. Скажите, кто руководил движением этого собаки, а? И это, говорит, не все еще. Мы, говорит, вышли за калитку, пол мешка сухарей стоит. Кто их принес? Вот, друзья, какое большое служение совершает ангел. Это знак для ангела. Мать, сколько опасностей материнских, сколько у нее трудностей, сколько проблем, и чем накормить? Послушная жена. Если даже рядом и муж негодный, или суровый, или жестокий, там всегда рядом ангел. Но для жены всегда трудно. Как-то так носить этот знак. Друзья, этот знак украшает женщину. Украшает. Вот так вот выделяет сегодня в мире. Идет сестра, выделяется. Я встречаю одну сестру в городе, не узнаю. Наша сестра или нет. Смотрю, так волосы распущены, подкрашены немножко губы. И кольцо на руке. Я спрашиваю, а чего это ты? А, чтоб не приставали. Да, говорю, ты вот так притишись, платок один, да тебя 10-й дорогой будут обходить. А так наоборот пристану. То, что трудно кому, то и напоминается. Для жены трудно послушание мужу. Вот и напоминается этим знаком постоянным. Носи. А для ангелов это знак защищать тебя. И я скажу, друзья, в характере это женском есть. Я вот говорил за дочь. Вот ей хочется в мальчиковой одежде ходить. Рубашку мальчиковую натянуть или еще. И ходит, потом начинает задираться. И получать начинает. Оденет платьечко, все на своем месте становится. И вот это вот, кто вот это вот спорит с создателем своим. Платок — это напоминание. Господь тебе дал такую силу. Господь такое тебе назначил. Ты будь созидательницей, а не управительницей. А платок управлять мешает. Вот скинет, потому что вот так помахай головой, вот так пальцем. Раз платок-то слетит, вот она его снимает и начинает тогда. Да нет, один платок и будет сдержан, и будет ангелы защищать. И муж там поднимет руку, ангел по руке даст. Я образно говорю, по руке даст. И ступится за тебя. Ну, есть сестры, которые решают эту дилемму простым способом. И платок, если платка нет, вот так вот, полосочка здесь. Вот такая полосочка там власти мужа. Вот столечко. Сколько есть, сколько есть. Это закономерно. Бывает, правда, что вот тут повяжется она мужа. И такое бывает, но это уже аномалия. А в отношении, друзья, порядка, замужним или не замужним, придерживайтесь того порядка, который установлен в ваших церквях. Служители тоже имеют помазание от Господа. И может быть, какая-то вот что-то побуждает его по особенности мира или как там. Какой порядок установлен, такую и придерживайтесь. Каждый по месту.
Об одежде. Впервые об одежде мы встречаем с вами, друзья. Сказано в 3 главе книг Бытие, 21 стих. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Одежды, в которые Бог одел первых людей, были даны после грехопадения, раз. Еще после чего, друзья? После слов обетования, после того, как Господь Бог сказал о Спасителе, о Христе Иисусе, который придет в семени жены, после того, как это все произвело действие, и Адам поверил этому. А почему мы видим, что Адам поверил? У него изменилось отношение к жене. Он обвинял ее. А когда Бог сказал ему весть, что через нее придет спасение, Спаситель родится, он назвал ее Ева, жизнь. И вот когда Бог произвел вестью это действие в человеке, он одел их. И что это были за одежды? Кожаные. Была пролита кровь. Эти одежды говорили людям о чем, друзья? Что Бог покрыл их не только внешнюю наготу, Бог покрыл их позор, Бог покрыл их падение, Бог покрыл их праведностью. И, друзья, все, что Бог делает, прекрасно. Мне не представляется, что это одежды, которые вот даже в детской Библии, такие вот какие-то лохмотья кожаные. Пещерного жителя одежды там. Нет, друзья. Если сегодня модельеры такую одежду вот продумывают, что она и удобная, и вот так хорошая, красивая, элегантная, или как ее назвать, то тем более Бог сказал. Это самые, мне представляется, друзья, самую лучшую одежду. Если из кожи вы делали такие одежды, так вы делали кожу, люди могут, мастера, вот сделать такую прекрасную одежду, то, друзья, тем более Бог это мог сделать. Так же ведь? Кто автор одежды? Скажите. Бог автор одежды. Эта одежда была прекрасная. На одежду, когда мы смотрим в Священном Писании, возложены такие функции. Покрыть наготу. Ну, я не буду зачитывать места Писания, посмотрите. Согреть тело. Положить отличие между мужчиной и женщиной. Если можно так назвать еще одну функцию, объявить позицию перед Богом и перед человеком. Одежда своей человек создает честь себе, Богу и окружающим. Сейчас немножко посмотрим, как это выглядит на практике. Друзья, написано, что Бог себя отречься не может. Если Бог сотворил мужчину и женщину, написано, сотворил их. Если Бог определил каждому свои обязанности, каждое на свое место положил и никогда не поменял это место. Вспомним прошедшей теме. Значит, кто первый согрешил, друзья? Женщина. Так или нет? А кто первый
приблизился к Богу после грехопадения?
Женщина.
Она оказалась в лучшем положении. Она смиреннее, она обвинила себя больше. Она смирилась перед Богом. Друзья, и видя на смирение женщины, Бог что, поменял местами теперь их? Посмотрите, что дальше будет. А делает, написано в следующей стихе. И выгнал кого?
Адама.
И сказал Бог, вот Адам стал как один, а где же жена?
Там, где и муж. Бог опять имеет дело с мужем. Бог не изменил свое отношение.
Жена своим смирением не приобрела честь стать руководительницей. Она своим смирением мужа изменила. И он опять перед Богом стоит. Вот какая доля, какая роль женщины в жизни мужчины, мужа или его девицы, в жизни вот юноши. Посмотрите.
Давайте так посмотрим. Ученики Христа. И Господь учил 3,5 года. Все. И другие учились, другие слушали проповеди Христа.
Но вот Христа распяли. Где ученики все? Где мужья? Где мужи?
Кто где? Иоанн только так вот, недалеко.
И сдали там стояли, а в основном все разбегали. А кто у креста близко стал, мужчина или женщина?
Женщина.
Кто первый поверил в воскресение Христа, друзья? Кому он первому явился по воскресенье? А? Справедливо сказал. Ну теперь, женщины, Бог скажет, идите по всему миру и проповедуйте. Нет. Женщины только одно делали. Бежит к Петру. Не верит. Пошел все. И бегает только, вдохновляет их, да воскрес Христос, да все.
Собрал Христос и говорит, идите проповедуйте. А женщины что? А их опять роль такая. Сомневаться будем. Вдохнови его. Устрани это сомнение.
Первое ты услышал, что воскрес. Скажи это, побежи, скажи ему. Скажи, утверди это.
И он поет, у тебя роль, у тебя служение не меньше, оно великое.
И она как бы вот, как 31 глава книги Притч, там говорится о добродетельной жене. Скажите, как ее имя, сестры? Кто помнит? Никак. Безымянная женщина. Ее нигде там ни имени не видно, и в то же время она там везде. Она в одеждах, муж ее известен у ворот, сыновья ее, она в сыновьях, она нигде, она везде. Исключи ее, значит, исключай мужа от ворот в воде, сыновей тоже они ничего не значат, и одежды ничего нету. Она есть, и ее нет. Вот как Бог все это соразмерил. Как все это Бог чудно поставил. Поставил мужа на ответственное место. Ну, может, голова закружится, но в основном это его место, стабильная рука. Поставил женщину, вот тут уже начнутся вихри. И пойдет все. На свое место она великая. Она великая. Не было бы Авраама, не было бы родоначальника у Израиля. Ну, Израиля бы не было, если бы не было Сара. Ну, поставь Сару на то место, а Аврааму помощником, ну, вообще бы тогда не было ничего. Вот так, друзья, ничего Бог не унижает, и все возвышено, но все возвышено на своем месте. Итак, одежда, друзья. Одежда возвращает человеку честь и достоинство, возвеличивает человека. Обратите внимание, когда Бог одел человека, особенно в эти одежды, где пролита кровь, где указано на Христа Иисуса, то сказано после этого, и сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас. После чего, друзья? А? После того, как одет был. Он узнал, да, добро, он узнал зло, но именно подобие к Богу одежда принесла. Ее нравственно-духовное значение. Он был покрыт Христом. Он стал как бы праведник даже. Хотя грешником. Почему? Был покрыт. Какой одежда? Здесь сам Христос покрыл их. Хотя внешне это была и кожаная одежда. Одежда возвращает достоинство. Заметьте, друзья, сразу же, что действие Бога от самого начала одевать. Действие дьявола от самого начала что делать? Снимать одежду, раздевать. Как в нравственном, духовном значении, так и физическом. Правда, первые одежду шили люди. Но это была одежда, которая ничего не решила, ни одну проблему. Эта одежда не могла согреть тело. Эта одежда не могла прикрыть наготу. Эта одежда не отличала мужчину от женщины. Эта одежда не давала чести. А они не понимали этого. Они ходили и все, оделись и довольны. Все, проблема решена.